Ерофей Трофимов. Кречет. Родовое гнездо. Серия пятая.
Сказано, кольчугу надень и кинжал прихвати, и со мной к Расулу пойдешь. Нетерпящим возражение тоном велел Беломир, жестким взглядом глядя Векше в глаза.
А там-то я тебе к чему?
Окончательно растерялся кузнец. Спину закроешь, дела у нас там серьезные, денежные, а везде сильным не будешь. Коротко пояснил парень, пытаясь смягчить свой тон.
«Ага, добре, уяснил».
Чуть подумав, закивал Векша и, спустив тяжкий вздох, принялся извлекать из мешка трофейную кольчугу, которую он все-таки переделал под себя. С глухим ворчанием натянув на себя рубашечку, Векша недовольно передернул плечами и, затягивая на талии оружейный пояс, чуть громче проворчал.
«Все одно, ежели чего на кругу рубиться, и к чему тогда кольчуга?»
«А ты вспомни, сколь раз Беломиру приходилось на кругу биться с тем, что при себе было», — иронично усмехнулся Радамил с одобрением, наблюдая за процессом одевания.
«При таком раскладе надо бы еще и булаву брать», — буркнул Векша в ответ, угрюмо насупившись.
«Верно мыслишь, и ее бери», — тут же подловил его парень на слове.
«Да ты посмеяться решил, что ли?» — не утерпев, возмутился кузнец.
«Векша, вот скажи, было хоть раз, чтобы я над тобой шутки глупые шутил?» — поинтересовался Беломир, глядя ему в глаза.
«Не было такого», —
помолчав, насторожно мотнул кузнец головой. «Тогда с чего ты взял, что я теперь шучу? Да ты на меня самого глянь, а после на братов», — добавил Беломир, обводя рукой казаков, собиравшихся идти по своим делам на торг. Помня, что странная полусотня приехала сюда не просто так, Беломир разбил всю команду на две части. Пока одна решает свои дела на торгу с купцами, вторая охраняет их караван. После они должны будут поменяться местами. А главное, что никто из казаков не должен был находиться в торговых рядах в одиночку. Любое перемещение только парами. Это был прямой однозначный приказ, оспаривать который казаки не решились. К тому же Радамил, являвшись на самом деле выборным атаманом станицы, или, как их тут называли, ватажным, этот приказ подтвердил. Сообразив, что все сказанное было не так просто, Векший спустил тяжкий вздох обреченного и, прихватив с телеги булаву, решительно заявил.
«Готов!»
«Вот и слава роду!» — улыбнулся ему парень, привычно перевешивая шашку за спину. Понятно, что носить это оружие так не принято и неправильно, но после долгих пробежек по степи с характерниками Беломир уже научился носить это оружие так. В подобных случаях так даже было удобнее. В ногах не путается и не зацепишь кого случаем. А чтобы выдернуть, достаточно просто левой рукой слегка приподнять нижний конец ножен. Действие это требовало некоторого навыка, но Беломир уже успел приобрести его. Привычно пробежавшись пальцами по амуниции и оружию, парень убедился, что ничего не забыл, и жестом позвав Векшу за собой, зашагал в сторону расположения каравана перса. На торг Расул пришел ранним утром, и слуги сходу принялись суетиться, готовясь к торговле. Что именно так задержало его в дороге, Беломир пока не знал и планировал выяснить это во время решения их совместных дел. Не забыв предупредить казаков, что от купца придут за товаром слуги, их можно будет пустить, Беломир отправился на встречу с купцом. Расул встретил их, сидя на ковре за накрытым столом. Рядом с ним сидел его племянник, который приводил в станицу караван с металлами. Подойдя, Беломир с улыбкой поздоровался, попутно окидывая купца внимательным взглядом. Но внешне никаких ран или следов боя не нашлось. Улыбнувшись в ответ, Расул широким жестом указал гостям на стол, тут же окликнув слугу. Все тот же юноша, едва увидев казаков, молча поклонился и исчез, словно растворился. Присев напротив купца, Беломир принялся задавать вопросы вежливости. Дождавшись кофе, он поднес чашечку к носу и, с удовольствием вдохнув аромат свежего напитка, чуть прикрыл глаза. «Ты не перестаешь удивлять меня, друг мой!» — тихо рассмеялся купец. «Ты любишь кофе, пожалуй, больше самих арабов!» «Увы, друг мой, каждый имеет свою слабость. Для кого-то это вкусная еда. Кто-то жить не может без вина, а кто-то любит менять женщин. Думаю, моя слабость не самая плохая», — усмехнулся Беломир в ответ. «Истинно так, друг мой», — одобрительно кивнул купец. «И потому, помня о тебе, я на этот раз привез еще больше зерен кофе и листьев чая. Слуги сами отнесут все к твоему лагерю». «Благодарю тебя, друг мой. Вот взгляни. Помня о тебе, я постарался на этот раз сделать разные украшения», — ответил парень вежливостью на вежливость и протянул купцу шкатулку, которую достал из-под кольчуги.
«Украшения-то чудесно, друг мой, но что ты скажешь о зеркалах?» — аккуратно свернул купец на главную для себя тему.
«Все лежит в моей повозке в лагере. Пусть твои слуги сходят за ними», — кивнул Беломир, всем своим видом показывая, что заказ выполнен. Расул снова окликнул юного слугу и, по-персидски отдав ему нужные указания, вернулся к беседе.
«Тебе нужны будут специи?» — спросил он, откидывая крышку шкатулки.
«И специи, и соль», — кивнул Беломир. «Скажу прямо, твои товары очень помогают нам пережить сложные времена, так что я надеюсь, что цена на них осталась прежней?»
«Не сомневайся», — решительно кивнул перс. «Надеюсь, цена на украшения и зеркала тоже не изменилась?» — спросил он в свою очередь.
«С чего бы?» — искренне удивился Беломир. «Мы с тобой давно уже нашли ту цену, которая устраивает нас обоих. Так к чему что-то менять?»